Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня у нас в гостях настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков.
Здравствуйте, дорогие друзья.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра. В 31-е воскресенье после Пятидесятницы, оно еще называется «Неделя по Богоявлению», и на наступающей седмице. Как всегда, по традиции, мы стараемся понять смысл наступающего воскресенья, исходя из смысла тех отрывков из Евангелия и Апостола, которые будут звучать завтра в храме во время Божественной литургии, и сразу начинается куча недоумений у меня. Завтра мы услышим отрывок из послания апостола Павла Ефесиным из 4 главы, стихи с 7 по 13. И вот просто буквально с первых слов начинаются у меня лично вопросы. 7 стих. «Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова». И тут я сразу торможу и задаю вопрос. Выходит, если мне мало дано, в смысле дара Христова у меня мало, то и благодати мне положено меньше. Как-то я не очень понимаю, что имел в виду апостол, когда говорится о такой странной сегрегации.
В общем-то, мы все-таки должны быть достаточно трезвыми людьми и понимать, что, тем не менее, мы друг от друга отличаемся. И действительно, у каждого есть какие-то свои особенности и свои возможности. В общем-то, пользуясь примером из одного толкования Иоанна Златоуста, тут надо сказать, что каждый из нас является некой чашей, которая пытается зачерпнуть океан благодати. И одна чаша большая, другая чаша поменьше. Но, тем не менее, благодать от этого не уменьшается, она все равно в полной мере присутствует. Но каждый вмещает ее по тем возможностям и по тому промыслу, который задумал о нас Бог. И в этом смысле действительно каждый из нас человек благодатный. С одной стороны, с другой стороны, вмещает на первых порах, может быть, какое-то не до конца всю полноту. Да, впрочем, и невозможно океан все вместить. Но что важно, что человек по мере своего духовной жизни, свое внутреннее пространство, свою ту самую емкость, в которую он может вместить благодать, призван к тому, чтобы ее увеличивать, и от этого он становится все более и более как бы явным носителем благодати Божией.
А дальше апостол говорит о том, что Спаситель поставил своих учеников каждого на разное служение. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями и к совершению святых на дело служения для создания тела Христова. Но тут более-менее все понятно. Непонятно дальше. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». И тут я замолкаю в недоумении, потому что я совершенно не понимаю, о чем он говорит. Что означает «в меру полного возраста Христова» для нас?
Ну, сначала нам может показаться, что разговор идет о чисто возрастной категории. Действительно, до 30 лет Христос ведь не выходил на проповедь. И это объясняется не тем, что он был недостаточно мудр, а тем, что он именно с 30-летнего возраста в то время и в той среде было возможно проповедовать. Человека, который не достигал этого возраста, его просто никто бы слушать не стал. И как мы знаем, Христос проповедовал 3,5 года, соответственно, тот самый, можно сказать, классический 33-летний возраст, кажется, что на него должны мы ориентироваться. Но все-таки тут надо иметь в виду, что Христос не возрастал, и что возраст его – это возраст совершенный, совершенной мудрости, который был у него изначально. Но при этом, при всем, каждый из нас, каждый из христиан является образом Христа. И этот образ мы должны его раскрыть в подобие. Подобие бесконечно, то есть мы должны стремиться к тому самому идеальному образу Христа, который он и представляет из себя. Соответственно, мы этот возраст определяем не как чисто количественное проявление прожитых лет, а именно как некое образ совершенства. То есть, опять же, раскрываем в себе возможность полного как бы вмещения в себя благодати Божией и уподобления нашему Спасителю.
То есть, если переводить это на более приземленный язык, насколько хватит этого вместилища?
Совершенно верно. Но стараться при этом, чтобы это вместилище все более и более расширялось.
Теперь давайте перейдем к отрывку из Евангелия от Матфея, из 4 главы, стихи с 12 по 17. Он такой странный отрывок, что я себе позволю прочитать его целиком. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стане и тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот здесь только... это такой концентрат смыслов, что мозг закипает. Во-первых, мы абсолютно... большинство, я думаю, меня простят наши радиослушатели, я по себе сужу, большинство из нас достаточно невежды в ветхозаветных текстах, поэтому, когда в Евангелии идут отсылы на какие-то ветхозаветные пророчества, на какие-то реалии, которые понятны были в те времена, мы начинаем теряться, мы теряем мысль автора, потому что мы не улавливаем этих аллюзий. Что за земля Завулонова и Нефалимова, что за пророчество Исаии, о чем тут речь идет?
Ну, Завулон и Нефалим – это два колена из 12 колен Израилевых, и это их земля, которая действительно лежала на границе с Галилеей языческой. То есть это пограничная среда, самая дальняя, ну, если считать, что Иерусалим – это центр, то это то, что как бы вот за пределы, ну, почти что на границе со святым пространством. И вот Исаия говорил про эти два колена и про эту землю, что она как бы находится в угнетенном состоянии, во тьме сидит и ходит в тени смертной. Тут есть аллюзия, с одной стороны, на то, что эти два колена первыми были уведены в Вавилонский плен, и поэтому их положение было далеко не завидное. Но и здесь же в пророчестве дается и некое обетование на то, что именно с их пределов начнется пробовать Христова. Вообще этот отрывок актуален для нас сейчас, потому что мы находимся в послебогоявленском периоде. То есть мы недавно праздновали праздник Богоявления, Крещение Господня, и, соответственно, все это связано с теми событиями, которые происходило до этого и начинаются сейчас. То есть Иоанн Креститель проповедовал Мессию, указал на него. Дальше его миссия уже умаляется, заканчивается, и Христос начинает проповедовать. И именно мы видим в этом отрывке те самые слова «покайтесь», «приблизилось Царство Небесное», уже говорит не Иоанн Креститель, а уже говорит сам Спаситель.
Но Иоанн Креститель просто уже ничего громко говорить не может, потому что сидит в тюрьме у Ирода.
Совершенно верно. Вот. Но эта проповедь начинается с языческой стороны. Это с Иордана, с Галилеи языческой, то есть с тех пределов Капернаум, Тивериада или Вифсаида. То есть это все города, которые лежат на побережье Галилейского моря или озера. Именно с этих пределов Господь призывает своих учеников, потому что они все являются рыбаками именно на этом озере, и начинается его проповедь, и тем самым забрезжила заря. Тут говорится о свете, который коснулся этой темной стороны, как бы темной, в смысле, языческой стороны, страны, которая находилась во тьме неведения, неверия. Но мы с вами знаем, что на евангельском языке все, что касается тьмы, это касается нечестия, греха и дьявола, а все, что касается света, это касается добродетели, воскресения и Бога. И вот именно, казалось бы, с этой темной стороны начинается заря будущего, будущей проповеди, будущего Евангелия, будущего воскресения.
Но в чем еще главный смысл этого отрывка для нас сейчас? Вот мы прошли период прекрасных рождественских и богоявленских праздников. Вот мне всегда кажется очень важно обращать внимание на то, как построен церковный календарь, как незаметно исподволь начинают звучать нотки, которые ведут нас дальше. То есть мы не зависаем в церковном календаре на каком-то отдельном периоде. И вот как в преддверии Рождества Христова очень долго исподволь нам напоминали ветхозаветных пророков, нам напоминали семью Пресвятой Богородицы, ее саму. И вот постепенно-постепенно мы внутренне подходили к Рождеству Христову. Вот так только мы отпраздновали все эти прекрасные зимние праздники. И вот уже даже в Евангелии зазвучала нотка. Мы вступили на тропинку, которая нас поведет в церкви к Великому посту.
Согласен с вами, да. В общем-то, чуткий слух уловит здесь и эту тональность, тем более, что в скором времени действительно нас ждет это очень и очень важное событие в жизни церкви.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим об особенностях и смысле богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. И вот в подтверждение моей гипотезы, высказанной в предыдущей части, мы как раз на этой неделе начинаем вспоминать великих христианских аскетов, монахов-подвижников, с которых начиналось и развивалось монашество в 3-м, 4-м, 5-м, 6-м веках. И мы будем вспоминать преподобного Феодосия Великого 24 января и преподобного Павла Фивейского 28 февраля. Два удивительных совершенно монаха, абсолютно не похожих, то есть диаметрально не похожих. И когда смотришь на их житие, думаешь, палитра монашеского подвига, она неисчерпаема, потому что люди умудрились настолько по-разному свою монашескую жизнь прожить, и тот, и другой совершенно фантастический вклад внесли в историю становления христианской аскетики. И жили-то, в общем-то, в одну эпоху. И при этом вот каждый нашел себя. Потому что если взять преподобного Павла Фивейского, он как ушел в пустыню, так и прожил там почти 90 лет. И никто бы, собственно, не узнал, наверное, о его вот этом молитвенном подвиге, если бы не Антоний Великий, потому что как они общались, на каком уровне коммуникации, как сейчас бы сказали, вот эти два великих молитвенника, когда Антоний Великий пришел к Павлу в пещеру, оставался там до его кончины, присутствовал при кончине, взял его облачение с собой как великую святыню, то есть вот...
Ну, облачение громко сказано.
Ну, да.
Но... Опоясание, потому что облачение там был минимум на самом деле.
Ну, что было, то и взял. Вот. Но это для меня всегда удивительная история, потому что какой из потеряков не возьмешь древних, везде так или иначе подвиг Павла Фивейского упоминается. Вот ничего не сделал человек, не ходил, не учил, не писал, не участвовал в Вселенских соборах, но колоссальный вклад внес только тем, что сидел в пещере и молился.
Ну, как правило, эта история повторяется на протяжении всех вот, всей истории церкви, когда какие-то подвижники, уходя от мира, но тем не менее начинают очень ярко светить и привлекать к себе огромное число последователей, которые хотят именно подражать, учиться, учиться смирению, умерщвлению своей плоти, учиться любви к Богу и тому напряжению, которому на самом деле очень непросто достигнуть в своей обыденной жизни. И вот этот самый пример как раз и явил Павел Фивейский. Действительно, Антоний Великий много сделал для того, чтобы явить его всем, всей церкви, и в очень многих византийских храмах на протяжении долгого времени он был один из таких явных образов, которые изображали на иконах, на стенописи, его изображений достаточно много, как и ссылок на его пример в святоотеческой литературе.
Ну, если теперь обратиться к истории жизни преподобного Феодосия Великого, то это совсем наоборот. Это великий деятель, как у нас преподобный Сергий, который, в общем, не ставил такую какую-то программу строительства монастырей, но за свою подвижническую жизнь умудрился создать несколько таких удивительных, тогда совершенно новых монашеских общежитий, потому что был пример монастырей, которые по примеру монастыря Пахомия Великого образовывались, но они совершенно были иначе устроены. Вот то, что делал преподобный Феодосий, это было для очень большого количества самых разных людей.
В его общении место себе находили люди самого разного и образования, и происхождения, и менталитета, как мы сейчас скажем. То есть он для всех находил свое место, и все вместе могли существовать, вместе молиться, служить, а самое главное – друг другу помогать и работать.
А потом разница была в том, что если первые монашеские общежития строились все-таки на индивидуальном подвиге, то есть люди больше уединялись, и если они трудились, если они каким-то ремеслом занимались, все равно их объединяло главным образом богослужение, которое их собирало вместе в храме. Но то, что сделал преподобный Феодосий, во-первых, он выбрал самое неподходящее для жизни место. То есть пустыня вообще не подарок, но он выбрал такую пустыню, где мало того, что было страшное засоление почвы, она еще, когда был период дождей, умудрялась превращаться в болото, там образовалось колоссальное количество всякой мошкары.
Да, вот. Живности.
А потом это понятно было, что почва это совершенно не поддается обработке, потому что она вся засолена. И вот на этом жутком месте собирались сотни людей, которые находили возможность вот спасаться вместе.
Это некий образ того, что это грешная земля, которая так засолена нашими грехами, которая населена всевозможными паразитами, в том числе и духовными, тем не менее под воздействием молитвы может очищаться и приносить свои плоды. Действительно, изначально Феодосий Великий поселился сначала в пещере, которая по преданию в ней останавливались волхвы, когда шли уже обратно, вот поклонившись Христу, уже обратно в свои страны. И вот именно вот в этой пещере он начал свой подвиг, а потом уже перенес недалеко в строительство нового, вот этого вот нового, так сказать, нового образа жизни монашества.
Но надо себе представить, что вообще-то мы так иногда вскользь читаем в истории церкви, что монашество это было вообще-то ответом на колоссальное нестроение в церкви вот, в IV-V веках. Мы как-то историю Вселенских соборов не можем соединить с историей
аскетики.
А ведь на самом деле все это происходило в одно и то же время, и зачастую именно монашествующие были основными участниками этих догматических споров. А догматические споры – это не просто вот собрались какие-то схоласты и поспорили. Там ведь это все было завязано на имперскую политику. Это грозило карами, ссылками, бог знает какими еще там прещениями. Но помимо всего прочего, была же борьба еще за ум императора, потому что в зависимости от того, чью сторону принимал император, тут, собственно, дальше многие христиане зависели именно от этого. Поэтому это все было очень остро, и очень многих касалось непосредственно вот их жизни здесь и сейчас. И как раз Феодосий Великий принял самое активное участие в борьбе с монофизитством, а это было течение очень популярное в конце V века, причем такое популярное, что император Анастасий этих самых вот монофизитов поддержал. Монофизитская ересь утверждала, что у Христа была только одна природа божественная, и якобы эта природа полностью поглотила человеческую. И, ну, собственно говоря, дальше можно не продолжать. Я думаю, что большинство наших радиослушателей понятно, в чем была главная ошибка. Вот. Но просто при императоре Анастасии на православных началось гонение. Те, кто не признавал монофизический взгляд на природу Христову, начались бунты. И вот как раз преподобный Феодосий от лица пустынников, он сначала написал послание императору, обличил его в ереси, а потом он просто пришел в Иерусалим, встал в главном храме на возвышение и во всеуслышание возгласил, что кто не почитает четыре Вселенские соборы, да будет анафема.
Но на самом деле это очень явный такой показатель, какой авторитет был у преподобного Феодосия Великого. На самом деле его настолько ценили, и, кстати, он находился в дружбе с другим великим аскетом, преподобным Саввой Освященным, что их вдвоем, ну, как бы вот выбрали для того, чтобы они были руководители всего монашества этой области, и они от лица всего монашества, в общем-то, и выступали в данном случае. Вот Феодосий Великий не побоялся высказать ту самую догматически верную, уже определенную на Четвертом Вселенском соборе истину, которая шла вразрез с мнением и императора, и патриарха, за что поплатился заточением, из которого был вызволен только после смерти императора. Интересно, что он скончался, его похоронили в той же самой пещере, в которой он начинал свой подвиг, но, однако, в настоящий момент его мощь находится в храме гроба Господня. Впрочем, вот игумен Даниил, который ходил в Святую Землю в XII веке, это русский путешественник, говорил, что он там видел его могилу, и могилу многих других святых, и даже могилу его матери, которая там же погребена.
Ну вот очень это все захватывающе интересно. Вообще жития святых первых веков можно читать с таким же интересом, как «Три мушкетера Дюма», потому что там столько приключений, столько всего, столько событий вмещала одна человеческая жизнь, причем каждая. Эти жизни переплетались. Это все безумно интересно. Но тут такой чисто прагматический взгляд. Нам-то какой урок?
Я думаю, что вот какой урок. С одной стороны, нам кажется, что вот эта вот самая аскетика касается лишь только каких-то дальних людей, каких-то особенных избранников Божьих, которые вот согласились полностью ограничить свою жизнь и фактически превратить ее в некий гроб. Но это не так. На самом деле, конечно же, все аскеты являются для нас примерами, но пусть в той самой мере, в которой мы способны вместить эту аскетику. С другой стороны, нам кажется, что аскетика, то есть те самые подвиги, которые мы ради своей души, ради Бога поднимаем, они как-то лежат в совсем другой плоскости, нежели чем вероучение. А вот пример Феодосия Великого показывает, что это все едино, что невозможно молиться, поститься, каяться, но при этом не погружать свой ум, и, пользуясь выражением Феофана Затворника, который говорил, что ум должен плавать в божественном откровении, в божественных истинах. Вот именно аскетика, эти наши подвиги без погружения в вероучение, оно бесполезно. Феодосий Великий нам явил свой пример именно в этом направлении.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».